Не собачье дело государства абсолютно. Какой путь выбирает семья? Человек сидит перед учебником. Ребят, это не просто прошлый век, это каменный век. Нахожу, накажу, унижу, испорчу себе отношения с родителями. Непонятно зачем, непонятно почему. Каждый день, который я проживаю рядом с любимым человеком, ну это же кайф, нет? Ах, вот он разбалуется. Разбалуйте его, успокойтесь. Это отношение любви, это любовные отношения.
Привет, меня зовут Майя Стравинская. Вместе с командой мы сделали проект «Мост». Он помогает разговаривать с близкими, которые подвержены российской пропаганде. А это наш новый проект. И он называется «Разговоры о самом важном». В нем собраны вопросы для прояснения того, как мы воспринимаем и относимся к самым важным базовым аспектам нашей жизни, такие как суд, выборы, образование, налоги и другие. И если войну или режим обсуждать страшно или уже нет сил, то выяснить базовые установки мы все еще можем, чтобы сохранять горизонтальные связи и формировать видение общего будущего. Для этого мы подготовили чат-бот, в котором собраны темы для обсуждения. Вот, например, выборы, политика, законы. Темы масштабные, и в каждой есть несколько сюжетов. Выберем здесь региональные законы. В боте нет ответов, но есть вопросы для обсуждения. Это как карточки для разговоров. Вы вытягиваете карту и обсуждаете тему. За вопросами идут факты, на которые можно опереться в размышлениях. О том, как слышать точку зрения другого, мы пишем в разделе «Как». А в этом шоу, по сути, это уроки обществознания, которых у нас не было. Мы попросили поговорить с нами педагога, когда-то директора и основателя школы, а также ведущего подкаста и режиссера Диму Зицера. Для чего же нам школа?
Ну а зачем мы с вами в школу ходим? Зачем в школу ходить вообще? Вот давайте мы поймем, да? Но только вы, люди же, не пожилые, вы не будете давать мне ответ, чтобы знания получать, я надеюсь. Потому что знания, я надеюсь, что вы знаете, что знания можно получать разными способами. При помощи книг, при помощи общения с друзьями, при помощи похода в музей и так далее. Школа – это место, в котором я познаю себя. Школа – это место, в котором я познаю окружающий мир. Школа – это место, в котором я познаю других. Школа – это место, в котором я учусь строить связи и взаимодействие между собой и собой, собой и другим, собой и миром, собой и предметом, собой и математикой. Но это самое-самое главное.
Хорошая школа, она тогда какая?
Школа, в которой люди учатся выбирать, например, и учатся структурированно выбирать, тому, что такое структурированный выбор. Это школа, в которой, существует субъектность на профессиональном уровне. То есть, иными словами, что учитель в этой школе не статус, а профессия. Это очень-очень всем понятно. Да, то есть не может существовать никакая иерархия, вертикаль и так далее, и так далее. Это школа, в которой огромное количество вещей рождается, потому что люди хотят именно этим заниматься. Это и предметы, и занятия, и так далее, и так далее. Это школа, в которой не даются знания, знаете, как когда-то, и сейчас, к сожалению, еще много-много где. Пришли ученики, пришли студенты, встает перед ними преподаватель и начинает что-то такое долбить. В этом нет никакого смысла, особенно в наше время. Эта школа одним из основных методов, который является исследование. То есть, когда люди, вне зависимости от возраста, вместе открывают и исследуют то, что происходит, а не заучивают. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Много-много чего есть. Это школа, которая на 100% самоуправление. Это школа, в которой основные решения, или вообще все решения не может приниматься взрослыми, ни одно решение без детей, ну и так далее, много чего. Но, пожалуй, это основное, удивительным образом, должен вам сказать, ну, в двойных кавычках, побочным эффектом будет очень высокий уровень тех самых знаний, которых так часто хотят взрослые. Очень высокий. Проверено.
Какие существуют современные, интересные образовательные подходы и школы?
Слушайте, школ интересных много. Но навскидку не знаю, какой пример вам привести. Но вот есть, например, система демократических школ в Израиле. Это очень интересно. Есть там одна из моих любимых школ в мире, демократическая школа в городе Кфар-Саба. Она довольно старая, ей много лет. Она очень-очень интересная, она основана, ну, поскольку она называется демократическая, понятно, на чем она основана. Но, в общем, там очень-очень много и выбора, и взаимодействия, и того, что называется в современном образовании гибкие навыки, да, в отличие от жестких навыков, гибкие навыки, да, soft skills, да. Ну, и хотите еще интересные школы? City and Country в Нью-Йорке очень-очень интересная школа, например. Но они все, слушайте, сколько бы школ я вам не перечислил, все эти школы будут объединены одним, ну, во всяком случае, в моей системе координат, потому что именно это я и ценю. Школа сегодня не может быть навязана сверху. Это самое-самое главное. Так же, как ваши преподаватели 20 лет назад или там 10 лет назад не смогли предсказать, каким будет мир сегодня, хотя часть из них точно надувала щеки и говорили, тебе это пригодится. И не отгадали, смотрите. Так же точно и мы не можем отгадать. Гарантированно мы не можем отгадать. Вот сколько бы образования у человека ни было, у меня там, не знаю, да, сколько бы лет я этим не занимался, я никогда не смогу отгадать, что людям понадобится через 10 или 20 лет. Значит, поэтому то, что касается hard skills, мы можем опираться на какие-то действительно знания, которые выработало человечество, и сделать так, чтобы эти знания были восприняты. Что мы с вами можем, каким багажом снабдить наших студентов? Тем самым багажом, когда они научатся эти знания, эти необходимые навыки добывать сами. Вот это самое-самое главное. Поскольку, еще раз, мы не знаем, что будет через 20 лет, мы можем сейчас учиться тому, как понять, что происходит вокруг тебя. И как взаимодействовать с этим, как строить контакт. И как добывать информацию, неважно, каким будет способ получения информации через 20 лет. Но если я умею взаимодействовать с этой информацией самостоятельно, а не потому, что ко мне училка пришла и говорит, тебе это пригодится, тогда вот эти самые, да, soft skills, они рулят по большому счету. Потому что тогда у нас появляется вот этот самый, ну, задел, самый-самый главный в жизни. Я умею строить взаимодействие с другим человеком, я умею строить диалог, я умею понимать вообще, чего я хочу, я умею понимать, чего хочет другой, коррелировать собственные желания в зависимости от этого.
А как нужно сегодня изменить российскую школу, чтобы детям в ней было хорошо?
Я бы из российской школы ушел сейчас на семейную форму обучения. Значит, смотрите, это не шутки. Мы же говорим, мы находимся в той точке, в которой мы находимся. И мы не можем про это не поговорить, потому что это будет просто нечестно. Да? Значит, к моему огромному сожалению, огромное количество государственных школ, заметьте, я не говорю большинство, потому что я не знаю, огромное количество государственных школ сейчас инфицировано. Инфицировано индоктринацией, пропагандой, значит, это несется, немедленно переносится на учеников. Ребята, это очень опасно. Это настолько опасно, индоктринация, особенно в юном возрасте, скажем, в началке, что этого просто трудно избежать. Я не буду сейчас вас грузить всякими академическими исследованиями на эту тему, которые есть. Но просто поверьте мне на слово, если не хотите на слово, там все, кто захотят, найдут потом. У меня это было много-много, где это было исследование, что происходит в результате индоктринации. На одной ноге, если человек индоктринирован в возрасте 6, 7, 8 лет, это остается с ним на всю жизнь. Значит, поэтому, внимание, это важно. В России по-прежнему есть очень честные, хорошие профессиональные учителя, честные, хорошие профессиональные директора. Но поэтому родителям, особенно если мы говорим про начальную школу, это, в общем, ответственность родителей, нужно быть очень-очень внимательными. Ребят, если вам повезло, я вас поздравляю. Это очень круто, это с каждым днем, пока, во всяком случае, будет становиться все сложнее и сложнее. Знаете, когда директор стоит, как лев, на входе в школу и все это не пускает. Такие люди есть, такие школы есть, естественно, я не буду их называть. Но если есть малейшее подозрение, что школа попала под вот этот самый каток уже пропаганды, за уроки о важном по методичке, целование с флагом, я не знаю, все что угодно, ну вот это вот все, этого много всего, вставайте уходить. По российскому закону об образовании семья выбирает форму обучения, это довольно просто. Это связано, естественно, с некоторыми логистическими проблемами, с изменением привычного строя жизни. Но, в общем, тут несопоставимая цена абсолютно. Я, да, спасаю своего любимого человека. Так что встали и ушли. Да, любая семья завтра утром может перейти на семейную форму обучения по закону.
Ну, что тогда будет с общением? На домашнем обучении ребенок лишается социализации.
Почему? Разве социализация происходит только в школе? Когда его шлифуют об асфальт, разве социализация не происходит в кружке, в музее, в студии, на дискотеке, в кафе, в песочнице?
А как следить за тем, чтобы ребенок по-настоящему учился, а не бездельничал?
В примитивном представлении семейное обучение устроено следующим образом. Значит, мой ребенок ушел из школы, сел дома и сидит иногда перед компьютером, иногда за учебниками и тупит, значит, в эти учебники. И в результате что-то должно получиться. Ребят, это не просто прошлый век, это каменный век. Семейное обучение устроено следующим образом, по-хорошему, если. Ну вот представьте себе, человек ушел из школы на семейную форму обучения. Огляделись вы вокруг в своем городе, зашли вы в разные чатики и нашли еще десяток таких же, как вы. Ну, хотите не десяток, а пяток. Связались вы с этими людьми, объединились вы в учебную группу, скинулись вы по 3 копейки, еще и наняли тьютора. А где я возьму тьютора? Так их полно, этих тьюторов. Ну, например, студент, студентка педагогического вуза или не обязательно педагогического. И получилась у вас своя группа, в которой люди занимаются и по тем учебникам, которые дороги вашему, условно говоря, вашему сердцу. И гуляют, и социализируются, как подорванные, представьте себе. И ходят в музеи. И столько у них всего происходит, что просто слюни капают и прожигают страницы того самого учебника. Происходит это вот так. Или, например, собралось несколько семей, понимающих, зачем они это делают, безусловно, это важный момент, и сказали, не можем мы найти тьютора, что на самом деле, ну, не так, ну, реально, ребят, да, есть ведь, помимо того, что уходят дети из школ, уходят и учителя из школ, и вот если им удается найти друг друга, что несложно, то вот вам и тьютор, вот вам и учитель. Ну, хорошо, убрали это. Значит, собралось у нас десяток детей. А, соответственно, у нас есть, ну, не знаю, 20 родителей, предположим. И эти 20 родителей говорят, мы хотим, чтобы нашим детям было прикольно. Не чтобы они учились, ну, как сказать, по олдскульному, про это мы уже поговорили. Это самое дурацкое, что может быть. Человек сидит перед учебником, непонятно зачем, непонятно почему, непонятно, к чему это имеет отношение, почему-то учат этот учебник. А чтобы у них была такая крутанская жизнь с образованием внутри. Вот та самая форма, когда государство не лезет к нам. Там существует аттестация там, раз в год или 2 раза в год, в зависимости от возраста. Но вообще-то всю весь образовательный маршрут в этот момент определяем мы. И не говорим, знаете, как крепостные, барин нам устроил плохой маршрут. Что-то, что ж с образованием происходит? Ребят, что хотели, то и происходит.
А возможно учиться без оценок?
Что говорят апологеты оценок? Апологеты оценок говорят самую большую чушь, ну ладно, не обижайтесь тех, кто услышит, но тем не менее, самую большую чушь, которую можно сказать. Вы не обязаны не говорить чушь, вы не профессионалы, те, к кому я потенциально обращаюсь. А как же человек поймет на самом деле, как он, значит, поработал? Ну а как вы понимаете, как вы поработали? А как вы понимаете, как я сейчас поработал? Мы же люди. Да, у нас есть ощущения, у нас есть собственная личная очень система координат. Мы можем поговорить, мы можем спросить, мы можем сказать. Если человек заинтересован в том, что он делает, а это базисная обязанность педагога сделать так, чтобы человек был заинтересован в том, что он делает, иначе вообще непонятно, иначе начинается вообще вся эта история. Да, ты должен это делать только потому, что я этого хочу, если ты не будешь этого делать, я испорчу тебе жизнь. Накажу, унижу, испорчу тебе отношения с родителями и так далее, и так далее. Значит, мы можем поговорить, мы можем сказать, что удовольствие будет больше, если ты сделаешь так-то. Давай попробуем, давай, ну что я там сказать, да, много-много разных ходов.
Как быть с тем, что весь наш мир оценочный, а ты к этому не готов?
Нет, наш мир не оценочный, говорю я. Оценочный только тот мир, который человек устроил себе сам. Вот если он хочет устроить себе оценочный мир, он будет жить в оценочном мире. Следующий виток. Нет, ну подожди, ведь им будут ставить оценки за ОГЭ и ЕГЭ, им будут ставить оценки, не оценки, а баллы. Еще раз, это неловкая обратная связь государства, который процентно определяет на самом деле, да, что человек, значит, выучил из того, что оно считается стандартом. к оценкам это не имеет отношения. Если человек до этого момента учился, потому что ему прикольно учиться, потому что, опять-таки, он развивался и строил процессы, взаимодействовал, поверьте мне, его не ранит обратная связь, которую строило ему государство на ЕГЭ. Следующий виток. Но подожди, ведь ему надо будет поступать в университет. А как поступление в университет связано с оценками, Ребзя? Просто как это связано? Объясните мне, пожалуйста. Если я фанат физики или истории, или литературы, или математики, ну я пойду и поступлю в этот университет. Подожди, но ты не будешь знать, как заполнить анкету. Так я возьму репетитора, или в школе меня этому научат за несколько уроков заполнять анкету. В противовес этому, но мы уже поговорили о том, что происходит с оценками. Оценки делают меня малюсеньким. Оценки ставят меня в зависимость от другого человека. Оценки заставляют меня сравнивать. Оценки заставляют меня соревноваться. Да? Можно ли образовательный процесс построить на соревновании? Можно, только соревнование не образовательный инструмент. Можно.
Насилие в школе – это плохо, но неизбежно? Как школа может существовать без дисциплины?
Я расскажу вам. А вы расскажите этим людям про то, что два века назад, извините за слово, которое я сейчас скажу, баба должна была дома сидеть и не вякать. Вот вы не забудьте рассказать об этом этим людям. Вы не забудьте им рассказать о том, что два века назад, на самом деле, намного меньше. По какой причине у женщины не было прав? Потому что она не справится, потому что она низшее существо. Я вам расскажу. Потому что она не соображает ничего. Потому что мы должны за нее решать. Потому что вот как ее держать надо. И это был консенсус. Вспомнить консенсусы про людей с другим цветом кожи. Вспомнить консенсусы про людей другой национальности. Вспомнить консенсусы про людей с другими предпочтениями в жизни. Это называется дискриминация. Вот то, о чем мы сейчас разговариваем, называется дискриминация. То есть, во-первых, демонизация какой-то группы населения. Евреев, например. Женщин, например, да, темнокожих, например, и так далее, и так далее. Детей в нашем случае, представление их монстрами и разговоры о том, что с ними по-человечески нельзя. Ведь что такое дисциплина, давайте поймем. Дисциплина – это понятие абсолютно тюремное, ну, армейское, может быть. Что такое дисциплина? Что это за чепуха такая? Зачем в наших с вами отношениях дисциплина? Она зачем нужна? Ну, мы понимаем язык друг друга. Мы можем договориться. Мы понимаем, где ваши границы, где мои границы. Мы можем обозначить эти границы. Зачем нам нужна дисциплина? Дисциплина, так называемая, нужна нам только, если сначала мы научили человека, что он малюсенький, что он абсолютно зависим, что я решаю все, а потом в так называемом подростковом возрасте, когда человек почувствовал силёнки, ой, оказывается, не все так однозначно, извините за выражение, и начинает давать отпор, и мы слабее начинаем давить еще больше. Слабее и безнадежно, потому что он победит. Это абсолютно точно. Да? Теперь это очень понятная реакция. Абсолютно пещерная реакция. Абсолютно. Да? То есть она идет из инстинкта. Моя деточка, которая должна меня слушаться по определению, вдруг дает мне отпор. Оказывается, у него есть свои мысли. Оказывается, у нее есть свои желания. Оказывается, у него или у нее есть свои представления о том, как жизнь должна быть устроена. Теперь, если школа – это такое заведение, такая институция, в которой люди приходят, потому что должны приходить, а не по выбору, тогда, очевидно, нам приходится их заставлять туда приходить. Да? Это же такой допуск, про который апологеты дисциплины забывают вам рассказать. В какой момент с ними не справиться? В тот момент, когда они вообще не понимают, что они там делают. Как в любом другом заведении, а с вами было бы справиться, если бы вас куда-то загнали, вы не понимали бы, зачем это нужно, а организаторы этого странного мероприятия говорили бы вам, вам это в жизни пригодится, вырастешь, благодарен будешь еще. Но вы бы, конечно, старались оттуда вырваться. Это ведь наша история про то, что ах, дети такие, ах, дети сякие. Ну, вот когда ты начинаешь вместо слова «дети» употреблять слово «люди», жизнь меняется. Я филолог по первому образованию, ничего не поделаешь, я все это тащу на себе немножко.
А как устроен буллинг? Почему дети так легко в него вовлекаются?
Значит, во-первых, в продолжение предыдущего абзаца, буллинг – это совершенно не детское явление, а человеческое явление. Буллинг возникает, потому что детей буллингу научили взрослые. Это такая очень простая истина. Я объясню. Так детей же всему научили взрослые, нет? Или вот есть ложка и научили взрослые, а буллингу научили не взрослые. Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и научил их буллингу. Нет, ребят, так не бывает. Никого, кроме нас, около них не было до поры до времени. Нас, взрослых, я имею в виду. Иногда мамы с папой, иногда учительницы. Да? Мы их и научили. Значит, это важная часть ответственности, которую мы должны взять на себя. Откуда возникает буллинг? Это шикарный вопрос. Буллинг возникает из упрощения. Да? То есть, вот если мы чуть-чуть про это уже поговорили. Если мы понимаем и мыслим вообще очень-очень простыми категориями. Все просто. Она девочка, я мальчик. Но я приведу вам пример тренинга, который я вечно советую, такой антибуллинговый тренинг. Да? Вот смотрите, представьте себе, что люди 6 лет или 7 лет садятся в кружочек, начинают говорить не о том, чем мы похожи, а о том, чем я особенный. Вот чем я отличаюсь от остальных. И на первом круге будет, наверное, то, что я мальчик, ты девочка. Да? А потом на следующем круге будет, наверное, что я в очках, а ты без очков. А потом будет на следующем круге, что я музыку определенную люблю, и мне интересно узнать, какую любишь ты, потому что интересно, мы с тобой идем в одном русле или в разных. И вот когда мы понимаем, что мы разные, и что это круто отличаться и быть другим, и что это круто, когда другой отличается и становится другим, от этого наш, класс, компания, называйте это как угодно, становится богаче. Что прикольного, если мы все одинаковые? Ну, что прикольного-то? Вы же помните фильм «Чучело», наверное, да, который мимо кого не прошел? Ну, помните, что там в классе происходит? И помните, что говорит училка, когда все это открывается? Она в таком ужасе, она говорит, как же так, мы же вместе, мы же один коллектив. Вот когда вместе и один коллектив, это главный рассадник для буллинга. Главный. Потому что когда мы говорим, мы одно целое, значит, тебя там нет. И меня там нет. Потому что мы всех будем подравнивать.
Нужно ли в школе сексуальное просвещение?
В тот момент, когда можно задать такой вопросом на вопрос, а почему нет? Теперь, почему этого нет в большинстве школ, и почему от этого бегут сегодня, руководители страны и министерства, как черт от ладана? Потому что они этого боятся, потому что они люди глубоко закомплексованные, абсолютно невежественные, совершенно необразованные, которые до сих пор не могут произнести слова, например, пенис и вагина, вместо этого говорят, да? Чем отличается мальчик от девочки? Тем, что у мальчика писька, а у девочки писька. А, понятно, спасибо, объяснили. Мы говорим о таких людях, почему вообще они должны быть для нас важны? Они кто? Кто они? Окей, есть проблема. Проблема огромная заключается в том, что именно они рулят на сегодняшний день. Но это не навсегда. Слушайте, мы же договорились, что в школе человек познает себя и мир. Почему мы вдруг исключаем сексуальное просвещение из познания себя и мира? Не бывает такого, что человек, 8 или 9, или 7 иногда, и 6 иногда даже бывает, да, лет, не интересуется тем, чем отличаются друг от друга мужчины и женщины, девочки и мальчики. Не бывает детей, которым не интересно, откуда они взялись. Не бывает детей сегодня уже в этом возрасте, которым не интересно, куда это удаляются папа с мамой, почему папа с мамой спят вдвоем, например, да, или мама с мамой, или папа с папой, неважно, да, а я должен спать один или должна. Не бывает таких детей. Теперь, что происходит, если мы про это не разговариваем? Об этом позаботится кто-то другой, не школа и не родители. Этот интерес точно будет удовлетворен. В подворотне, при помощи порнушки, при помощи пошлейшего и грязнейшего рассказа одноклассника или одноклассницы. Этот интерес будет удовлетворен.
Какова должна быть роль государства в образовательном процессе?
В моем представлении никакой роли у государства в школе нет, кроме как помощи эту школу организовать. Не собачье дело государства абсолютно. Как, какой путь выбирает семья в обучении каждого, члена этой семьи. У государства есть интересы, чтобы мы с вами были винтиками. Причем у любого государства. У любого государства главный интерес, чтобы мы с вами были попроще. Потому что тогда с нами тоже намного проще расправляться. Да? И намного проще с нами взаимодействовать. Другое дело, что чем сложнее устроено государство, чем более открытое государство, тем более демократическое государство, тем сложнее это делать. потому что вся система сдержек и противовесов устроена именно так. У нас с государством противоположные интересы. Им надо, чтобы мы были попроще, нам надо, чтобы мы были посложнее. Им надо нас упрощать, нам надо усложняться. Так что в этом смысле, я думаю, что у государства есть интерес, чтобы у нас были стандартные, стандартизированные максимально знания, если мы говорим о знаниях. Но это абсолютно не совпадает с интересом, ну, в общем, более-менее нормального современного человека.
А в чем тогда интерес родителей?
Ну, вот если мы с вами подумаем, каковы, по сути, отношения между родителями и детьми? Я вам подскажу, это не экзамен. Это отношения любви, это любовные отношения. Любовные. Что, не воспитательные, любовные. Что определяет любовные отношения? Я очень-очень хочу, чтобы моему любимому человеку было комфортнее, теплее, приятнее, интереснее, там, я не знаю, вкуснее и так далее. Да, конечно, я очень хочу, чтобы это отразилось от него и пришло ко мне. Но так он думаю, может научиться-то только от меня. Да, если человека мочить, он научится мочить. Он не научится в этот момент любить. Это такой тоже странный допуск. Если человека все время лишать выбора, он не научится выбирать. Наоборот, он научится отсутствию выбора. Так педагогика вся устроена. Теперь в этом смысле, мне кажется, это чуть романтически, наверное, прозвучит. Но это правда. Я так устроен, я так живу, и я в это очень верю. Так работаю, кстати. Слушайте, это потрясающее удовольствие общаться с любимыми людьми. Потрясающее. Да, государство действительно будет всячески вставлять нам палки в колеса. Мы уже поговорили, почему. Но наплевать на них. Каждый день, когда я проживаю рядом с любимым человеком, ну это же кайф, нет? Ах, вот он разбалуется. Разбалуйте его, успокойтесь. Потому что 99% людей, которых он встретит, испортит ему жизнь. Сознательно или несознательно. Да? Попробуйте, вот это вечная моя фраза, попробуйте стать единственным человеком, который хотя бы пытается ему жизнь не портить. Пытается, может у вас не получится. Пытается. Попробуйте сделать так, чтобы ему было прикольно, и вам было прикольно, естественно. Вы чего? Мы себя не забываем. Так что вот, я не знаю, насколько я, не то, что я там собираюсь кого-то вдохновлять, но мне просто кажется, надо подумать, зачем нам дети-то нужны. Дети нам зачем? Эй, да, в эпоху, когда деторождаемость контролируется на 100%. Зачем нам дети? Ну, очевидно же, что это взаимодействие с новым для тебя любимым человеком, это приходит для тебя на другой уровень. Это ты проявляешься совершенно иначе. Ну, какое государство с их школами, господи.
Спасибо большое Диме Зицеру за такой разговор. Немедленно хочется все это пообсудить с кем-то близким. Можно также обсудить те темы, которые представлены в нашем боте. Заходите в него, используйте, ознакомьтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм-канал. Там мы рассказываем, как можно построить диалог и инициировать разговор, почему это важно делать. А также подписывайтесь на этот YouTube-канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с не менее интересными спикерами. И главное, задавайте вопросы и ищите ответы вместе.